Шалом, אנחנו לומדים בכתבי בעל הסולם.
Мы с вами изучаем труды Бааль Сулама, часть письма, 714 страница. Мы пришли к строчке «Скажу я тебе», письмо 25. Можно задавать вопросы и скачать материалы на сайте Каптиви. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока. Письмо 25, второй столбец. Со строчки, со слов «Скажу я тебе в общем, что тот, кто возвращается от любви, удостаивается абсолютного слияния, то есть самой высшей ступени, и тот, кто готов к греху, находится в самом низу». Это две самые удаленные точки всего этого мироздания. На первый взгляд, точнее было бы сказать о возврате, что это должно было называться совершенством. Но все нужно для того, чтобы показать, что все уготовано заранее, и каждая душа уже находится во всем своем свете благи и вечности. И лишь из-за хлеба стыда вышла душа в виде сокращений, пока не облачается в грязное тело, и лишь благодаря ему возвращается она к своему корню до сокращения. И награда в руке ее от всего этого ужасного пути, который она преодолела, и весь выигрыш в истинном слиянии. То есть она избавилась от этого хлеба стыда, поскольку ее получающая кли превратилась в отдающая кли, и сравнялась ее форма с Творцом ее. Я уже много говорил по этому поводу. И отсюда пойми, если это падение для подъема, то считается оно подъемом, а не падением. И на самом деле само падение — это подъем, потому что буквы молитвы сами наполняются светом. И в короткой молитве будет и свет коротким, ибо не будет хватать букв. И поэтому сказали мудрецы, если бы не согрешили Израиль, были бы даны им только 5 книг Торы и книга Йошуа. И вдумайся в это. И на что это похоже? На большого богача, у которого был единственный сын, малый летами. Однажды богач должен был уехать далеко, на продолжительный срок. И опасался богач, что сын его растранжирит его имущество на плохие дела. Поэтому он подумал и обменял имущество свое на драгоценные камни и жемчуга и золото. И построил большое глубокое подземелье глубоко в земле. И поместил туда все золото, драгоценные камни и жемчуга. И сына своего он тоже поместил туда. И позвал он своих верных слуг и приказал им охранять своего сына, чтобы он не вышел из подземелья, пока не исполнится ему 20 лет. И каждый день опускали ему от всяких яств и питья, но ни в коем случае не опускали ему огня и свечей, и проверяли стены, чтобы не было никакой трещины, дабы не проникли туда лучи солнца. А для здоровья выводили его из подземелья каждый день на 1 час. И гуляли с ним в окрестностях города, но под надежной охраной, чтобы не сбежал он. И когда исполнится ему 20 лет, тогда давайте ему свечи и откройте ему окно, и дайте, и позвольте ему выйти. Понятно, что горю сына не было предела. И в особенности, когда гулял он снаружи и видел, что вся молодежь ест и пьет и радуется на улицах без всякой охраны и отмеренного времени, а он находится в тюрьме, и считанные моменты света есть у него. И если бы он попытался сбежать, били бы его нещадно. Еще более опечален и подавлен он, когда слышит, что его собственный отец устроил ему эту печаль, ибо слуги, а не отца его, выполняющие приказ отца. Конечно, думает он, что отец его самый жестокий из всех жестоких, какие были до него, ибо кто слышал о подобном? В день, когда исполнилось ему 20 лет, спустили слуги ему одну свечу, как приказал отец. взял юноша свечу и начал оглядываться вокруг себя. И вот что он видит. Мешки, полные золота и всяких царских драгоценностей. Лишь тогда понял он отца, что он воистину милостив, а все, что сделано, сделал лишь на благо ему. И сразу же понял он, что слуги, конечно же, позволят ему свободно выйти из подземелья. И так он и сделал. Вышел из подземелья, и уже нет охраны, нет жестоких слуг, но он богат, богаче всех богачей государства. И на самом деле здесь никакой новости нет, ибо ясно изначально, что большим богачом был он всю жизнь, но по ощущению был он бедным и нищим, всю жизнь задавленным до предела. А сейчас в один момент обрел огромное состояние и поднялся из глубокой ямы на высокую гору. И кто сможет понять эту притчу? Кто понимает, что злодеяние — это и есть глубокое подземелье под надежной охраной, чтобы не было возможности сбежать оттуда? И удивлюсь я, если ты понимаешь это. Отсюда ясно, что подземелье и надежная охрана — все это заслуги и милосердие отца по отношению к сыну его, без которого не было бы у него никакой возможности стать богатым, как отец. Но злодеяние — это настоящее злодеяние, а не заблуждение и не насилие свыше. И до того, как он снова стал богатым, господствует упомянутое чувство во всей своей полноте и понимании. Но после того, как разбогател, видит, что все это милосердие отца, а совсем не жестокость ни в коем случае. И надо понять, что все отношение любви между отцом и сыном, единственным его, зависит от признания сыном милосердия отца в том, что касается подземелья, темноты и надежной охраны. Ибо большую заботу и глубокую мудрость видит сын в этом милосердии отца. И также в книге «Зоар» говорится об этом, и сказано, что удостоившемуся ответа раскрывается святая Шхина, как мягкосердечная мать, которая не видела сына своего долгие дни. И они производили большие многие действия, чтобы увидеть друг друга, и оба подвергались из-за этого великим опасностям. И в итоге пришла к ним эта ожидаемая свобода, которую ждали они с нетерпением, и удостоились они увидеть друг друга. И тогда мать падает в его объятия и целует его, и утешает, и увещевает весь день и всю ночь, и рассказывает ему о тоске и опасностях в пути, которые испытывала она до сего дня, и как была она с ним всегда. И не сдвигала Шхина со своего места, а страдала она с ним повсюду. Только сам он не мог еще видеть этого. И так говорит Зоар, что говорит она ему: «Здесь мы ночевали, здесь напали на нас разбойники, и мы спаслись от них, здесь прятались мы в яме глубокой, и какой глупец не поймет великой любви и приятия, и наслаждения, которое вырывается и исходит из этих утешительных рассказов». И на самом деле, до того, как встретились они лицом к лицу, было в этом ощущение страданий тяжелее смерти. Но втайне язва, потому что буква «Айн» идет в конце этого сочетания слов. Однако в момент рассказа об утешении, когда «Айн» находится в начале этих слов, очищение, конечно же, это наслаждение «Онек». Но это две точки, которые светят только после того, как находятся в одном мире. И обернись и представь себе отца и сына, которые ждали друг друга в великом нетерпении на протяжении многих лет. И в итоге увиделись, но сын нем и глух, и они не могут совершенно наслаждаться друг с другом. И получается, что главное в любви, в наслаждениях, щедро даруемых, как будто царской рукой.
Да, вопросы, пожалуйста.
Вопрос из Чили. Зачем была такая необходимость в проявлении жестокости отца по отношению к сыну?
Потому что только по мере противоречий, касающихся управления единственного совершенства любви, есть понимание, осознание, познание Творца, Его программы, Его действий. Преимущество света на фоне тьмы. И чем больше тьма, тем свет, который раскрывается, раскрывается сильнее. И то, что мы чувствуем в качестве противоречий пока что, это маленькая искорка по сравнению с теми противоречиями, которые, будем надеяться, почувствуем в самое ближайшее время. Вот так. Потому что каждый больше, его злое начало больше. И в соответствии с той разницей, которая будет раскрываться все больше и больше, будем чувствовать противоречия, непонимание, противоположные формы, отсутствие совершенства, справедливости, главное — справедливости, жестокость, все вот это. И будет раскрываться и раскрываться. Да.
Ученик из Израиля спрашивает, непонятно на этом примере, в чем именно тьма является как подготовка для сына. Почему именно темнота должна подготовить сына царя?
Нет, воспитание, оно идет на отсутствие воспитания. То есть тьма должна быть... Ну, тьму еще надо раскрыть. Это не просто так «плохо мне». Тьма — это если я пытаюсь раскрыть, что нет никого, кроме него, что он добрый, несущий добро, а я вместо этого вижу противоположное, обратное. И тогда я определяю, вот это тьма. Тьма не просто так, что я ничего не знаю, не вижу, ничего не имею, я ничем не управляю, не руковожу. Это не тьма. Тьма по отношению к определению его единственности и добра в его управлении Творца. То, что он единый, что он совершенно добрый. По отношению к этому, если я не раскрываю этого, и если я не отношусь ко всей реальности, как к святой шхине, то тогда вот это у меня называется тьмой. К этому понятию мы должны стремиться прийти. И тогда я начинаю из вот этого ощущения видеть, что во мне мешает видеть управление в том виде, в каком оно есть, как то, что нет никого, кроме него, и что он добрый и несет добро. И тогда я вижу одно за другим. Вот это мешает, вот это мешает. То есть противоречия, которые раскрываются у меня, и отсутствие справедливости, которое я, в общем-то, обвиняю, его я обвиняю в этом. И тогда, когда я стараюсь преодолеть, то есть, несмотря на то, что я вижу это, и относиться к этому, как будто бы это совершенно, то есть принимать это выше знания, то таким образом я стараюсь продвигаться так и так относиться, принимать это управление, как будто бы это доброе, несущее добро, совершенное. Не могу? Так если я не могу, тогда все поступенчато. Если я не могу, то я вижу, что я не могу в одиночку. Тогда приходит ко мне в результате этого просьба к Творцу, крик, что только Он способен это сделать. К этому надо еще прийти, то есть раскрыть, что, в общем-то, нет сил. И тогда я требую, и через вот это вот требование приходит ко мне... А что я требую? Что я сам не могу превратить эти противоречия в том, что он не прав, в том, что он злой, нехороший, горький, а не сладкий и так далее, что я не могу подняться над этим. И тогда я прошу помощи. А иначе не будет ман. Ман называется из Астанали, сына Израиля, от работы. Когда я прихожу к тому, что, ну, я не могу, но я должен. То есть тут есть огромная необходимость оправдывать, подняться над противоречиями и отсутствием сил. И тогда у тебя получается два противоположных положения, состояния, это поэтому называется ман. От бины, от малхут, два вот этих состояния, что ты это должен. И тогда у тебя есть клиф, который ты можешь получить силу подняться над противоречиями. И тогда ты, ну вот как и вчера тут был такой же вопрос, тогда ты не просишь, чтобы эти противоречия исчезли. Ты не молишься, чтобы Творец раскрылся. Ты молишься о том, чтобы ты мог над его скрытием, над вот этой противоречием работать так, как будто он раскрыт. Это называется, что ты приобретаешь келим отдачи. Тогда в этих отдающих келим, что вопреки тому, что тебе видится в твоих обычных органах ощущениях, что все плохо, и каждый раз все это с большей жестокостью, и действительно все страшно, несправедливо, ты каждый раз поднимаешься над этим все больше и больше, в вере выше знания. Все преступления, которые ты раскрываешь, покрывает любовь. А преступления не исчезают. То есть был вопрос, в чем тут, собственно, разница, в чем тут дистанция между добром и злом. Так это еще ничего. То, что мы раскрываем сейчас в соответствии с тем, насколько человек способен, дают ему видеть все более худшие состояния. Творец тебе представляется все хуже и хуже. Управление все с большим отсутствием справедливости. Лживое, жестокое, все больше и больше. Если это раскрылось бы все такое хорошее, доброе, несущее добро, это все в получающих келим. Если это каждый раз будет наоборот раскрываться, и поверх этого ты сможешь относиться к нему, это будет называться отдающий келим. Подумайте об этих понятиях. Мы уже продвигаемся. Да.
Есть вопрос от ученика, который спрашивает, что значит, что сына выводят на один час на прогулку?
Ну, иногда мы получаем такие состояния, как бы хорошие, правильные, духовные. Вот как я сейчас говорю. Понятия более близкие, ощущения более близкие вот к форме отдачи, чем она является. Но это не то, что ему раскрывается в получающих килим. Но его выводят в свет, его из подвала вытаскивают, из подземелья, и показывают ему, как нужно правильно расшифровывать состояние в его существовании. И он снова не может это сделать. И тогда то свечение, которое он постиг, еще больше светит тьмой. То есть, когда он возвращается в подземелье после света, он видит, что подземелье еще хуже. В чем еще хуже? Снова. Еще хуже не то, что ему плохо по жизни, но плохо то, что я не способен подняться и оправдать отца. Вот это у меня болит. И все то различие, которое я вижу, когда вот там празднуют и веселятся, а я в подземелье, снова, почему мое место, я получил это от отца, и это выглядит в виде подземелья, подвала. Если это я получил от отца, это должно быть лучше, чем любое другое место. Мне не надо никуда бежать. Я должен здесь исправить свое отношение к тому, в чем я нахожусь. Нормально?
Ави из Хайфа спрашивает, что со злодеяниями, о которых он здесь говорит?
Ну, это злодеяния и ошибки по поводу заблуждения, по поводу управления. Это то, о чем мы сейчас говорили. По поводу управления. Злодеяния и заблуждения только по отношению к управлению Творца. Мы это изучаем в предисловии к учению десяти сферот.
Олег из Минусинска спрашивает, почему во время прогулки он завидовал другим?
Ну, я не хочу вас просто путать. Другие, имеется в виду, это иногда видел мир по-другому, управление по-другому. Мог оправдывать, мог Иногда он видит, что другие могут оправдывать Творца, а я рад за них. А потом я снова возвращаюсь к своему, в свое состояние, думать о себе эгоистически, и я сожалею, почему я не могу оправдывать Творца так же, как они. Нормально?
В таком случае, Рав, что зачем это, зачем нужен закон, которого нельзя приступить, если это в отношениях между отцом и сыном? Почему должно быть такое, что отец установил законы, которые сын не может изменить?
Он не может изменить?
Он не меняет в соответствии с тем, что сказано. Я установил закон.
Ну, и... конечно, Творец не меняет законов.
Почему?
Потому что сын иначе исчезнет, как творение, он должен быть противоположен.
Но ведь он установил закон. Почему этот закон равен для всех? Почему он не меняет ему? Ведь не каждый человек представляет собой то же самое по отношению к другим.
Ну, я действительно, я не понимаю. Не просто я так говорю, что не понимаю, а я... Вот это состояние, из которого ты говоришь, я не могу его представить. Ну, скажи еще раз.
Я говорю, что отец установил закон. И здесь нужно отнестись к тому, как отец относится к сыну. Он его поместил в подземелье. И мы видим, что отношения, как мы изучаем, это то, что сказано. Я установил закон, которого не меняю. Это очень колющая вещь. Колкая. И всегда, когда в отношениях отца с сыном, мы видим, что он может относиться к нему немного по-другому, воспитывая его. Почему же здесь такие железные законы, когда немного нельзя закруглить вот эти углы? Я не понимаю, откуда это исходит.
В первую очередь, я никогда не видел, чтобы ребенок мог оправдать отца. Поэтому он ребенок, он маленький, его разум мал. Он не может видеть результат, видеть вперед. Он не может оправдать своих родителей, потому что он хочет делать то, что ему хочется с утра до вечера. не знаю, жвачку, конфеты, телевидение, всякие такие вещи, играться, ну и тому подобное. Это то, что он хочет. Так вот, я не вижу, что дети могут оправдать отцов. Ну, просто от безвыходности. Или от неуверенности. От того, что зависит от них, но неосознанно. И понимая, что я действительно всем сердцем и душой иду за отцом и матерью. Нет такого. А в духовном у тебя есть проблема. Потому что ты не чувствуешь, насколько управление является мягким. В нашем мире ты как ребенок не особенно отличаешься от того, кем ты должен быть. Ну, хороший ребенок в семье, который выполняет домашние задания, ну, старается так не особенно там пачкать или там делать беспорядок, все убирает. Ну, ничего родители плохого о нем не могут сказать. Что еще можно требовать от ребенка? Ну, действительно, есть таких и немало. А в духовном нет такого. А в духовном ты всегда преступник. Потому что с самого начала в духовном ты в разбитых келим, в разбитых келим. И поэтому то, что относится к тебе по-хорошему и помогают тебе, дают тебе методику, и такой детский садик вокруг тебя, и воспитательница, и разные игрушки. Это огромная помощь. А на самом деле милосердие во всем. И тебе устраивают только прийти чуть-чуть к исправлению, чуть-чуть к пониманию. В нашем мире мы используем то, что называется воспитание через обезьяничание, то есть как бы принуждение. В духовном мире мы не можем этим пользоваться. Я могу годами видеть людей, которые не меняются и создают те же проблемы, и делают все то же самое, и наступают на те же грабли, и я не могу им сказать ничего. И я был таким же. Да и сейчас, да и все время так продолжаем, потому что это такой путь, ничего не поделаешь. Пока человек не приходит к такому выводу, не создает вот это вот собственное понимание учения, он не будет продвигаться. Нет тут принуждения, только через осознание. Поэтому ты не можешь сказать, что мы находимся под властью какого-то жестокого отца. Даже со всеми теми примерами того, что мы пережили в своей истории, мы не можем это оправдать. Мы. Это правильно. Но ты потом увидишь, что это управление любовью. Трудно сказать, конечно. Невозможно. Но это наше состояние пока что. Мы далеки от того, чтобы оправдать. Как привнести в наш мир такие гнусные формы, которые мы видели и были свидетелями, скажем, на протяжении 70-80 лет? Мы этого не поймем. Это невозможно понять. Но когда раскроется, ты увидишь, насколько это все большое исправление. Вообще страшно такое сказать, как это могут истолковать. Да.
До какой точки во времени существует этот закон, который я дал, и не изменится, он меняется в каком-то месте?
Нет.
Так что это до конца исправления я установил закон, который не меняется?
Да, один закон. Есть свет, есть ли, они оба противоположны. Это все, это закон. А потом, когда они включают одно в другое, у тебя получается закон развития, который называется совпадение по свойствам. И все. Ну, потом нет никого, кроме него, добрый, несущий добро. Но это все уже получается только вот из одной мысли, как один закон.
То есть я и он на каком-то этапе, когда человек переходит барьер Махсом, он становится вместе с Творцом в этом законе?
Ты должен прийти к состоянию, когда ты захочешь выполнить самому этот закон. Без Творца, без никого. Никто не существует, Творец не существует. Ничего. Но вот как будто бы ты, та самая непостигаемая сущность до начала творения, и ты определяешь, вот именно так и должно быть. Это называется, что ты пришел к совпадению с ним. Да. Ну, дай своему товарищу тоже.
Что значит, он дает свою тур ученик? То, что вы сказали сейчас.
Это я в связи с чем сказал?
Вы объяснили, что человек на протяжении проходимого процесса должен достичь состояния, когда он находит свою тур учения. То есть он приходит к пониманию, как и что все,
да.
Все это происходит.
Тора, вот это учение, это то, что связывает желание получать творение с желанием отдавать Творца. Та система, которая соединяет вот эти два понятия, противоположных, называется Торой, учением. В этой системе есть свет и темнота, и уменьшение света по отношению к темноте для того, чтобы превратить ее в свет, то есть желание получать. Все это называется Торой. То, что связывает Творца и творение, короче, нет ничего другого, кроме Торы. То есть есть Творец, свет, есть творение, тьма, желание получать, желание отдавать. И вся система миров, уменьшение светов, разные состояния, разные части. То есть часть — это не части. Что такое Абаваим, Арихампин? Это ступени взаимопроникновения силы отдачи и силы получения. И это не что-то такое из материала, не дай Бог. Это таким образом сила отдачи, таким образом сила получения смешиваются вместе и действуют вместе. На другом уровне, по-другому. Где больше света, меньше желания получать. И где меньше света, больше желания получать. Таковы ступени, лестницы. Это все. То есть это ступени, вот это как бы состояние правого и левой линии.
Есть состояние, когда ты чувствуешь, что ты находишься на перепутье, и у тебя есть несколько возможностей действовать. Скажем, в отношении между человеком и близким, и товарищем. И ты не знаешь, как решить. У тебя есть все возможности, и ты не знаешь. У тебя нет понимания, каков правильный путь.
Тебе не надо выбирать ничего. У тебя есть целое вообще учение в трудах Рабаша, как ты должен относиться к группе, к Раву, к учебе, к товарищу. И через них к Творцу. Если ты расставляешь это все то, что он пишет по отношению к окружению, то же самое точно по отношению к Творцу.
Я пока еще утверждаю, что есть моменты, когда ты не можешь принять правильного решения. Ты в таком состоянии, когда не знаешь.
Может быть. Это значит, что ситуация еще не проясненная. Но продолжать. Но прояснять также внутри окружения. Может быть, что вот недостаток влияния окружения оставляет человека вне состояния, вне анализа, выяснения. Я, скажем, живу где-то там на Аляске. И на Аляске, это дело тут не в расстояниях, но в таком виде, когда я чувствую себя одиноким, я не чувствую, что на меня что-то влияет. Пока доходит до меня что-то, пока я с ними связался, это как будто я действительно нахожусь за тысячи от них километров. И тогда на самом деле я не могу не решать ни туда, ни сюда, и моя жизнь как в каком-то болоте. Когда я нахожусь так все время, так, когда так время замедлилось, можно так сказать? Ну да, время тянется. Да, так как резина. Но это не зависит от расстояния, это зависит от влияния окружения. Только если ты не можешь принимать решение, и тут же на месте, и так совершенно так нервно, немедленно. Это вот такой пример. Ну, Гершин.
Я прочитаю, написал, что вы не сказали, что непонятно.
Уважаю.
Вы сказали, что насколько мы продвигаемся, мы раскрываем всю противоположность нашего по отношению к Творцу, чтобы создать правильное отношение. И это плохо не потому, что мне плохо, а потому, что я не могу оправдать Творца, то, о чем мы говорили в начале. Я хочу немного раскрыть это отношение между двумя точками, поскольку триггер начинается с того, что мне плохо. И тогда, когда я нахожусь в правильном окружении, я автоматически отношу это к Творцу. Но что следует из этого?
Если ты это относишь это к Творцу, то это уже хорошо. Не-не, постой.
Да, я отношу это к Творцу, потому что мне плохо, однако. Если бы мне не было плохо, я бы не относил это к реальности Творца. Но поскольку мне плохо, я это делаю.
В первую очередь скажи спасибо, что ты вот за счет этого плохого приходишь к раскрытию его. Прекрасно. Ну, уже хорошо, что ты раскрыл, что он существует. Что потом?
Давайте выясним, что потом.
Так в чем вопрос?
Что потом? Как раз. Ну, так что теперь? Как это продвигает меня?
Что он тебе плохо сделал?
Да. Как я должен реагировать?
Ну что отсюда? Как, к чему у тебя теперь естественная реакция?
У меня сейчас две проблемы. Первое, что это приходит от него, а второе, что я не могу решить этой проблемы сам. Это то, что я хочу выяснить. Какие этапы здесь в работе, и также то, что мы говорим, что необходимо видеть жизнь через призму, где здесь все объединение входит.
Так ты ищешь совета?
Да, я ищу совета.
Совет простой. Это раскроется в твоей работе или в твоих отношениях с кем-то и с чем-то. Правильно? Очень хорошо. Начни выстраивать эти вещи так, как будто бы все совершенно. Вот так.
Что это значит?
Это значит, что ты относишься ко всему верой выше знания.
Что это значит?
А значит, внутри, может быть, у тебя огонь горит. А иначе, если внутри не будет огня, а снаружи ты относишься как бы должным образом, ну, то есть, если бы ты был бы исправлен, это не будет называться верой выше знания. Выше — это значит вопреки знанию, тому, которое есть внутри. По моему представлению, на самом деле, как я чувствую внутри, я бы его убил. В соответствии с тем, что я сейчас сделаю в вере, это все святая шхина, все ангелы, все хорошее, несущее добро, так я отношусь к реальности.
Это непросто.
Попробуй и увидишь, насколько мир меняется. У тебя будет оттуда масса вопросов, касающихся распространения и многих других вещей, это точно. Но также и вообще отношения, мир, война, враги, противники и так далее. Ты увидишь, как относиться к этому, у тебя будет много вопросов. Но сначала увидь вот эту разницу между ступенями. Нынешняя ступень и более высокая. И вот это будет называться вера выше знания. И как потом вот это усилие, которое ты прикладываешь, как оно начинает проникать в тебя в виде новых свойств. Но увидишь, потом поговорим. Да, Рови.
Я понимаю, когда мы говорим, что все отношения, если я отношусь к человеку в исправленном виде, я отношусь выше знания. Если у меня есть какая-то проблема со здоровьем,
ну ты видишь.
Или нет у меня денег в банке, но нет у меня ничего на счету в банке. О чем это говорит? Что я отношусь к факту, что все нормально, и я продолжаю жить как обычно.
Свободен.
А потом связываются со мной из банка, стучат мне в дверь, да, давай свой телевизор, давай все, что у тебя есть, будем описывать имущество. Какое здесь правильное отношение? Что значит здесь идти выше знания?
Идти выше знания в отношении, но не в обычной жизни, в отношении
моему к Творцу
и также к творениям.
Я не очень понимаю. Может быть, вы объясните немного?
Правильно. Но мы не один раз говорили вот об этой раздвоенности, которая есть у нас. Это такая духовная шизофрения. Мы находимся в двух состояниях, внутреннем и внешнем. Внутри мы находимся всегда в нашем желании получать и в нашем разуме и знании, а снаружи мы должны вести себя верой выше знания. Так каждый раз.
Как я могу играть по отношению к группе?
По отношению ко всему миру ты обязан играть совершенство, что все совершенно, все справедливо, все творец. А по отношению к себе самому ты должен исправлять это состояние, пока не раскроется тебе в действительности, но все делать по законам мира. Если уж ты спрашиваешь... Перейдем к следующей части. В этом много всего. Очень хорошо. Ну что, проснулись.
Перейдем к следующей части урока.